Рад всех приветствовать. Сегодня первый фильм цикла «Место зрителя». И не совсем правильно было указано в анонсе. Это будут, ну, цикл будет не фильмов Гриноэ, а там будут разные режиссеры, но первый фильм выбран «Контракт рисовальщика». И в ходе этого цикла, я думаю, будет интересно посмотреть разное место, которое занимает зритель в отношении с фильмом, и проследить, как вообще складывается творческий акт быть зрителем. Ну, сейчас желаю приятного просмотра.
Спасибо. Да, жру все.
Для начала хочется поговорить о персонажах в этом фильме, которые всегда практически занимают нарочитую театральную искусственную позу. И, по сути, ну, в своей статике они оказываются умерщвлены, и выбеленное лицо оказывается лицом маской. То есть свет и цвет, он выделяет героев фильма, словно персонажей на картинах Ватура или Караваджо. Но здесь скорее важна не отсылка, то есть да, какая-то игра в угадывание, какой-то цитаты или отсылки, а скорее важно, что персонажи, они представляют собой зрелище. То есть это, ну, как я, да, говорил, это лицо-маска. А маска в живописи, и это мы знаем, да, скажем, с картин Гойи, всегда улавливает взгляд. Ну, то есть возвращает взгляд зрителю, да, то есть тому, кто смотрит. И в итоге мы можем говорить о том, что персонажи, они вписаны в картину, и здесь важно, ну, чтобы было понятно, что вообще значит быть вписанным в картину, это всегда представление себя, да, субъекта в качестве функции. То есть желание оказываться не на стороне тот, кто в картину вписан, а тот, кто на нее смотрит. И таким образом есть вот этот странный безымянный персонаж, да, который постоянно мимикрирует со средой. Он то сливается со стеной, то, ну, стоит на место статуи и так далее. То есть это, по сути, лишнее пятно. То есть, ну, ни сюжет, ни поэтику фильма этот персонаж никак не двигает. Но именно лишним пятном этот персонаж и является. И его функция непосредственно попытка вписаться в картину на правах, опять же, вот этого лишнего пятна. И чтобы, опять же, стало понятно эта диалектика, да, вписывание в картину, возвращаюсь к теме, да, вот, ну, нашей встречи, это место зрителя. И очень часто на экране мы видим визерную рамку. Ну, вот, когда рисовальщик рисует, да, визерная рамка, и она дробит кадр на два пространства, минимум на два пространства. Это общий фон и то, что мы видим в визерной рамке. И эта визерная рамка, она притягивает взгляд, приближает зрителю. И это, по сути, аналог того, что Гриноэ дальше будет использовать в качестве полиэкранов. То есть это то пространство, которое приближается к зрителю и, опять же, возвращает ему взгляд. Но что здесь важно? Важно то, что не то, что рисовальщик, да, во многих кадрах смотрит через эту визирную рамку, и таким образом его взгляд, он структурируется ей. А также мы видим его самого через эту рамку, то есть сам художник, да, сам автор, он становится на правах части этого пространства, части этой картины, пейзажа, и таким образом, если уже, да, ну, смотреть по сюжету, каждый на этих его рисунках видит какие-то улики, что-то свое. Кто не знает, Гриной вдохновился фильмом в прошлом году «Мариан Бади» Алена Рене, когда снимал этот фильм. И там непосредственно как раз речь идет о том же самом, что есть какая-то история, есть какие-то наборы происшествий, намеков, ситуации и так далее, и персонажи, они достраивают эту историю, и каждый придумывает свою историю, эта история всегда разная, ну и по сути, да, на уровне сюжета здесь происходит то же самое. И рисовальщик Невилл, он рисует картины, рисунки, которые вроде как и нет, дают какие-то улики. Но важно здесь, опять же, да, возвращаясь к основной теме, это место зрителя, который оказывается всегда на месте того, кто подсматривает, подглядывает, созерцает, и это всегда он видит что-то непристойное. Да? Либо это то, что бесконечно проговаривают персонажи, всегда через фигуру... сейчас скажу. Через фигуру... Как грубое слово заменяется более... нейтрально, как это называется.
Эфемизм.
Да, эфемизм, да. То есть они всегда говорят через фигуру эфемизма, предполагается, да, нечто одно, говорится это совершенно другими словами, и зритель всегда оказывается подсматривающим, тот, кто подсматривает. И это уже задается первыми кадрами, когда одна из героинь, женщина, не стесняясь, говорит какую-то пошлую историю, и пространство поделено на два плана. На переднем плане эта дама находится в центре, те, кто ее слушают, они, ну, можно сказать, расположены по законам обратной перспективы. То есть взгляд устремлен, точнее, наоборот, линейной перспективы, взгляд устремлен на эту женщину. А люди на заднем плане, на втором плане, они наоборот... построены по принципу обратной перспективы, их взгляды обращены на зрителя. И вот это постоянно, этот элемент, этот момент, он встречается в фильме, когда, например, смотрят персонаж из картины, какая-то картина висит на стене, и тот персонаж, он возвращает взгляд зрителю, и тем самым обличает место зрителя, который, по сути, оказывается на месте подсматривающего, подглядывающего за нечто непристойное. И это очень важно для Гриноя, особенно в этом фильме. И в завершение, перед обсуждением, вопросами, хочется указать еще на два таких достаточно внутри одной системы дихотомичных поэтических средств Гриноя. Это, в первую очередь, музыка, да, Майкла Наймана, которая... В этом фильме не всегда музыка Майкла Наймана у Гриноя отстраняет, но в этом фильме точно отстраняет от действия и работает на правах сглаживания эмоционального. То есть музыка, она более рационализирует, да, то, что происходит, отстраняет чувства и эмоции. Таким образом, то есть вовлеченность именно эмоциональная, она понижается, и вовлеченность становится более рационально умозрительная. Но с другой стороны, сама подача информации, истории, сюжета, она построена таким образом, что выстраивается не по какой-то линейной перспективе, да, ну, в смысле, траектория линейная, а скорее в одновременности, то есть информация, она дается, ну, как бы одновременно, да, то есть как в энциклопедии, грубо говоря, не как в романе, а как в энциклопедии, то есть все дается в одновременности, И тут скорее вот этим повтором, повтором одних и тех же фраз или образов, Гринвей, он опять-таки, да, убирает позицию, линию линейной истории, истории как истории, и добавляет элемент генеалогии. То есть, когда сама структура, она складывается из частей и всегда оказывается в глазах каждого, да, то есть, например, персонажей или зрителей, какой-то своей историей, которая никогда не будет одной, ну, монолитной, да, тотальной историей. Вот. И вот именно это важно, что оказывается, например, отсылки к живописи там, или еще какие-то элементы не какой-то игрой со зрителем, угадайку и так далее, а непосредственно указание на место зрителя, откуда он смотрит, как он смотрит и что он видит. Как-то так.
Спасибо.
Есть вопросы какие-нибудь?
Да, да. Ты сказал про одновременность. Что это за одновременность,
понятно,
из чего она следует, потому что я увидела сюжет.
Не-не-не, не то, что сюжета нет, речь не об этом, а в одновременности складывается, ну, сама структура фильма. То есть здесь нельзя сказать, ну, например, да, что история идет, ну, как А, Б, С, Д, она скорее складывается из каких-то элементов, например, рисунок, какие-то проговаривания правил, да, то есть которые, в принципе, не двигают сюжет, а, и, ну, являются просто... Ну, каким-то отдельным микросюжетом каким-то, ну, то есть, или эти бесконечные разговоры, да, то есть, которые очень часто, даже если попытаться в них как-то, ну, проникнуться, они все равно зрителя отдаляют. Ну, то есть, в один момент, да, каждый, наверное, ощущает, что он теряет нить разговора, то есть, потому что вот эти все витиеватости, они размывают внимание, и вот скорее об этом идет речь, то есть, одновременность в повторении. Правил, образов.
Это суть
дорог, которая происходит. Постоянно
вот эти вот завитушки, которые они проговаривают в речи, за которыми теряется, в общем-то, суть детективной истории, которая происходит.
Ну, вот, например, если говорить про Гринвея как порочного режиссера, тут можно не совсем согласиться.
Нет, я не говорю про Гринвея как порочного режиссера, я говорю про время конкретно, когда происходит действие фильма, если я не ошибаюсь, про то, что... То, что они все время говорили, я не знаю, мне кажется, если там смотреть по субтитрам, сколько раз было произнесено слово «мадам» за фильм. Мне кажется, там раз, 10 раз за минуту в разговоре. Вот это вот вводные, вот это вот постоянные какие-то фигуры речи абсолютно... Ну, не несущие за собой никакой конкретной смысла.
За частность не теряется какая-то общая, ну, суть, можно сказать.
Да. И во многом за счет этого, кажется, происходит детектив, потому что мы до конца не...
понимаем, что происходит.
Мы же не знаем в итоге, кто убил. Ну, то есть, и как бы, в какой момент это происходит, потому что все оказывается скрыто.
Ну и основной, как бы, ну, мотив барокко – это обман зрения, в первую очередь, еще. Обмануть зрителя, увести его по ложному следу, да.
Вопрос насчет, ну, если мы говорим об эстетике подглядывания, зачем-то непристойным, да, ты упоминал, то как тогда быть с нарочито театральными мизансценами, фронтальная камера, которая видит всех героев сразу в ряд и в начале, и где-то ближе к концу, тоже такие моменты есть?
Ну, тут, да, как раз тоже хотел об этом сказать. Помимо театральной такой камеры, очень часто еще бывают сверхкрупные планы, когда зрители, они просто, ну, не зрители, а персонажи, они прямо впритык, да, камеры, и создается такое, ну, клаустрофобное чувство, вот, что очень мало пространства, и персонажи к тебе в упор, да, то есть тоже, можно сказать, мы приближаемся, но... подглядывание происходит не за, скорее, действием, а скорее за то, о чем говорится. Ну, то есть, грубо говоря, мы подглядываем за их желанием, скорее, чем за их действием. То есть, то, что они на самом деле хотят, да, то есть, эти, например, ну, образы там про... ну, господи, ладно, давайте, с самого начала в фильме Первый кадр, да, это мужчина ест плод. Второй кадр, ну, грубо говоря, второй сюжет, это еще титры, когда идут, да, и музыка. Второй план, это когда женщина говорит про мочеиспускание.
Да. А сразу, а какое тут подглядывание? Там же светский салон. То есть мы такой же, может быть...
Так вот, я об этом и говорю, что мы подглядываем не за действия, а за, скорее за их желание. Ну, сейчас вот я объясню. Вот, второй план, она говорит про мочеиспускание. Третий план, это эти апельсиновая роща. Ну, то есть, по Фрейду, оральная стадия, анальная, генитальная. То есть, о-о-о, они говорят, по сути, да, то есть, он ест, он не просто ест. Да, речь об этом. И то есть, мы скорее подглядываем за их желанием, да, ну, опять же, если идти, как бы... совсем в такой банальный...
Подожди, а сад,
да,
что?
Сад, ну, сад — это образ, блин. Ну, эвфемизм, пойми. Мы погуляем с вами по апельсиновому саду, пойдемте прогуляемся, ну и так далее. Понятно речь о чем? Ну, не прогуляться же он ее зовет, правильно?
У нас бы сказали на синовал.
Спасибо.
Ну, то есть, даже если, опять же, да, если продолжить все-таки эту линию, у нас есть мужчина, да, отец семейства, которого убивают, непонятно кто. У нас есть жена, да, этого отца, с которым спит художник. И спит с его дочерью, а в конце его ослепляют. Ну, ребят, да? Эдип в прямом... Да. Но это если идти как бы слишком утрированно. Но на самом деле, я еще раз, да, повторяю, для Гринуэя вот то же самое, что отсылки к живописи, психоанализу, к философии, нам Деррида всегда цитирует и так далее. Это скорее не... Он улавливает зрителя. То есть будешь ли ты играть со мной игру, вот как я, да, сейчас типа начал играть, и угадывать какие-то, ну, символы фрейдизма, скажем. И он всегда подлавливает, будешь ты со мной в это играть или нет. То есть у него речь-то как раз-таки не показать, скажем, какой он начитанный или, да, культурный у него полимсия складывается, а скорее то, что показать место зрителя, что видит он непосредственно. Увидит он там фрейдизм, барокко, латура или еще кого-то. И вот как раз вот эта фигура, да, ты как бы... Скорее даже, можно сказать...
Но это и есть образ вот этой сетки, которая набрасывается?
Да, то есть ты структурируешь то пространство, которое видишь, и скорее он за тобой еще обратно за тобой подглядывает, как смотришь ты. Вот. То есть как ты видишь непосредственно.
Если говорить о некоем буайеризме, то есть и там уже важен момент подглядывания, взгляда улавливаемого и задерживаемого. То есть сексуальный акт никогда особенно открыто не показывается. Есть момент, когда рисовальщик ставит зонтик и для того, чтобы дальше камера перешла на сексуальный акт, который закрывается зонтиком. Зонтик направлен принципиально на камеру. Но с другой стороны, есть еще, если мы говорим о костюме, то все вот эта маска нарисованная, художник единственный, у кого этой маски нет. При этом всю дорогу у нас все белые, он черный. В финале, во-первых, появляется этот его двойник художник, а во-вторых, теперь все черные, он белый. Это тоже вопрос, потому что если пытаться это как-то проинтерпретировать, скорее в этом тоже у нас это сделано настолько нарочито, что в этом ощущается какой-то момент попытки заставить зрителя выискать в этом смене гардероба какой-то смысл, при этом, когда никакого, собственно, смысла за это не выискивается.
Ну, на самом деле, если говорить про интерпретацию костюма, то тут даже важно не то, что он выделяется, да, на фоне, ну, как бы персонажей, а тут скорее важна связь, что когда все белые, да, ну, господа, так скажем, вся прислуга, она в черном. То есть, скорее, ну, тут как бы он уравнивается с прислугой. То есть, тут не то, что, да, какой действительно смысл, а то, что он является, скорее, обслуживающим персоналом. То есть, он рисует, да, картины по контракту и так далее. Но в этом-то и прикол, что он начинает диктовать свои условия. То есть, если, например, какой-то слуга, он выполняет свою обязанность, да, и не претендует ни на что больше, а он начинает претендовать, диктовать свои условия и так далее. То есть уже за этим можно проследить, ну, такой выход из роли, опять же, но камера его опять же помещает, вот эта визорная рамка, когда помещаю его в картину, грубо говоря, обратно. То есть он, ну, грубо говоря, пытается выпендриться, а его постоянно обратно окунают. То есть, ну,
он же вначале тоже ходил, еще до того, как его наняли в черном парике, в отличие от всех
остальных. Да,
до того, как он стал
как слуги.
Формально слугой.
Ну, он, у него профессия рисовальщик.
Почему тогда он приехал в белом?
А потом у них у всех траур. И там слуги уже ходят в белом.
Это вообще такое правило для этикета или что?
Нет, это скорее, ну, поэтический элемент фильма, который, ну, просто разграничивает слуга господа, ну, чтобы это легко считывалось.
Но если мы говорим о Пао Дальнер, ну, вот некий дискурс власти, который там возникает, если мы к этому привязываем костюм, то действительно в этом случае получается такой переворот, если изначально он на позиции слуги, мы прослеживаем, собственно, вот это название фильма «Контракт», образ контракта, что начинается с того, что он заключает контракт с хозяйкой, в котором он принуждает ее, потом он заключает контракт с дочерью, в котором он уже находится на более слабой позиции, потом, возвращаясь, когда теперь он уже в белом, хотя тогда он был на позиции сумки, теперь, когда он возвращается, костюм превращается, но здесь он уже оказывается, его сначала приглашают уже вне этих контрактных условий. И, собственно, когда эта сцена, когда входит дочь к ним, и мать не удивлена, он там застигнут. Он оказывается в слабой позиции, просто по мизансцене, когда он сидит на спиной, а над ним возвышаются эти две женские фигуры, между которыми он зажат уже, и они чего-то говорят такое про свои уже какие-то планы, в которых он все не в курсе. Он уже оказывается в позиции полностью подконтрольной, но это и завершается этой историей, где уже вот этот контракт, по которому его убивают. То есть вот все эти стадии прохождения власти, которые подкреплены этим перевернутым историей с костюмом.
Да, интересно. Да. Согласен. Все?
А почему ты сказал, что его нельзя назвать барочным?
Он использует эстетику барокко, да, как бы, ну тоже касается, например, Наймана. Да, музыка минимализма, но хотя он всегда, да, говорил, что вообще музыку никогда не пишу сам, а он всегда вдохновлен барокко, Пёрселом и так далее, то есть использует, безусловно, эстетику барокко, но мы говорим про форму и говорим про метод. Форма может быть барочной, но метод абсолютно не барочный. То есть он использует барочную форму, но это опять же переворачивает.
Мы сегодня обсуждали Орсона Уэллса и говорили, что он барочный режиссер именно по методу. Ну, то есть, что вот,
вот он,
вот,
да, вот он.
Все вот эти его технические изощрения, вот это настоящая барокко в методе именно.
Все, тогда спасибо.
Привет, спасибо.